Радиопрограмма «Сокол» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области. Серия ЭЛ, номер ТУ-35-00-215. Информационная продукция предназначена для возрастной категории старше 12 лет. В эфире новости «Сокола». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Боруздина. В передаче мы знакомим вас с интересными людьми, рассказываем о значимых событиях в нашем городе и районе. В «Соколе» начал работу уникальный всероссийский проект «Место встречи с искусством», организованный Министерством культуры Российской Федерации и музейно-выставочным центром «РосИЗО». В рамках образовательно-просветительской инициативы жители малых и средних городов России знакомятся с выставкой копий картин советских художников 1920-1940-х годов. Выставка уже экспонировалась в 42 городах 17 регионов страны. Теперь ее остановкой до 6 октября стал «Сокол». Проект реализуется при участии Русского музея, Московского педагогического государственного университета, Института художественного образования и культурологии РАО и Почты России.
Добрый вечер, дорогие друзья! Наш город стал местом проведения уникального для Сокола и Сокольского муниципального района события. Сегодня в стенах Центра народной культуры и художественных ремесел «Сокольский» начинает свою работу всероссийский образовательно-просветительский проект «Место встречи с искусством». Инициатива его проведения принадлежит Министерству культуры Российской Федерации и музейно-выставочному центру «РосИЗО». 42 малых и средних города в 17 регионах России стали участниками проекта. Он и сейчас продолжает триумфальное шествие по стране. «Сокол» стал 43-м городом программы, получившей благодарные отзывы по всей России. Символично, что право организовать столь масштабный творческий проект выпало нашему городу и району в год празднования его 85-летия. Слово предоставляется заместителю главы администрации Сокольского муниципального района Галине Ивановне Шумиловой.
Я рада приветствовать вас сегодня здесь, на таком значимом и масштабном мероприятии, которое проводится впервые у нас на территории Сокольского района и даже Вологодской области. Сегодня для сокольчан предоставлена уникальная возможность бесплатно посмотреть те замечательные картины российских художников 20 века, которые многим из нас известны еще со школьной скамьи и будут полезны нашему подрастающему поколению. Мне бы хотелось сказать слово благодарности организаторам данного проекта за ту возможность и за то, что выбрали именно площадка для проведения мероприятий проекта «Сокольский муниципальный район», и за то, что предоставили возможность нашим сокольчанам прикоснуться к прекрасному, к шедеврам нашего изобразительного искусства. Ну а всем посетителям выставки я, конечно же, желаю отличного настроения и встречи с прекрасным.
Организатором и координатором проекта является учреждение Министерства культуры Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр «РосИЗО». Это многопрофильная организация, которая разрабатывает и реализует выставочные проекты, создаваемые как на основе собственных коллекций, так и в формате межмузейного и междисциплинарного сотрудничества. Слово предоставляется руководителю проекта «Место встречи с искусством», куратору его северо-западного направления Сергею Игоревичу Кузьмищеву.
Сокольчане, здравствуйте. Я хочу начать со слов искренней благодарности администрации Сокольского муниципального района, также Управлению культуры в лице Хамитгалиевой Надежды Ивановны. Я хочу сказать спасибо большое Центру народной культуры и художественных ремесел Сокольский, а лично Якушевой Ирине Юрьевне, за то, что открыли двери нашему проекту. В основе нашего проекта лежит передвижная экспозиция высококачественных репродукций, картин, оригиналы которых находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, в музейно-выставочном центре РосИЗО. Важно отметить то, что здесь представлен срез 1920-1940-х годов советского реализма, так называемого. И важно отметить то, что это исторически важный для нас проект, да, потому что это запечатлена непосредственно наша история. Такие работы, как оборона Севастополя, где погибло более 150 тысяч солдат, которые защищали страну, ту, в которой мы живем. Да? Встреча героического экипажа, картина. Это действительно был подвиг, да, когда разгерметизированный самолет летел на высоте 9500 метров. Выше ему подняться не было возможности, потому что от высокого давления лопались сосуды, ниже невозможно было удержать высоту. Помимо экспозиции у нас представлены видеолекции, которые были записаны специалистами Русского музея. Самых юных зрителей ждут мастер-классы и конкурс «Моя картина говорит». Да? Победители, два человека, поедут в лагерь «Артек». Это приз за конкурс. У нашего проекта прекрасные партнеры – это Государственный русский музей, это Институт художественного образования и культурологии РАН, также Почта России и Московский государственный педагогический университет. Спасибо вам. Спасибо за то, что получилось на самом деле это организовать все очень легко. Опять же, благодаря вашим сотрудникам. Получилась хорошая очень у нас команда, и на самом деле это высокого уровня профессионализм с вашей стороны. За это я очень благодарен. Спасибо.
Главная задача проекта «Место встречи с искусством» – предоставить возможность встречи с искусством жителям, удаленных от центра уголков России, которые не могут посетить ведущие музеи страны в силу географической удаленности и куда из-за особенностей перевозки шедевры живописи доехать не могут. Проект несет важную миссию – познакомить жителей российской глубинки с лучшими произведениями отечественной изобразительного искусства. Слово предоставляется начальнику управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Сокольского муниципального района Надежде Ивановне Хамитгалиевой.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня нам, сокольчанам, юным сокольчанам, которые присутствуют на открытии выставки, предоставится уникальная возможность познакомиться с известными картинами наших советских художников. И я хочу присоединиться ко всем словам, которые уже были сказаны ранее, поблагодарить, конечно, и Министерство культуры, и РосИЗО за то, что одним из городов для реализации этого проекта выбран наш маленький город Сокол. Это, конечно же, нам предоставляет уникальную возможность. Ну а всем нам я желаю, конечно же, воспользоваться этой возможностью, внимательно посмотреть все работы, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть видеолекции, видеоэкскурсии. Всем приятного просмотра!
Слово предоставляется главному специалисту Управления развития туризма и музейной деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области Анне Александровне Батхиной.
Добрый вечер, дорогие друзья. От имени Департамента культуры и туризма Вологодской области я рада сегодня приветствовать участников, организаторов замечательного проекта «Место встречи с искусством». Сегодня значимое событие не только для города Вологды, для Сокольского района, но и для Вологодской области в целом. Мы очень рады, что нашему региону выпала такая честь принимать такое уникальное культурное и просветительское событие. Оно направлено на знакомство людей по всей стране с творчеством русских художников, что помогает сделать его ближе и доступнее. Хочется отметить, что для нас важна не только образовательная составляющая этого проекта. На наш взгляд, этот проект может стать замечательным примером для региональных учреждений культуры, которые также способны реализовывать подобные проекты в районах нашей области. Далеко за примером ходить не нужно. Так, Вологодская областная картинная галерея располагает обладает замечательными произведениями Айвазовского, Врубеля, Петрова-Водкина и многих-многих замечательных художников, известных на весь мир, русских художников, знакомство с которыми, как показывает данный проект, возможно не только в стенах галереи. Место встречи изменить можно и нужно. И творчество должно быть там, где в нем нуждаются, где оно интересно и востребовано. Хочется сказать слова благодарности, конечно же, организаторам, создателям этого проекта за такую кропотливую, огромную проделанную работу и, естественно, неравнодушное отношение к истории и культуре своей страны, проекту успешного развития, расширения географии. Ну, а всем гостям, участникам проекта и выставки в Соколе, конечно, ярких новых впечатлений, в первую очередь от встречи с искусством. Спасибо.
Проект «Место встречи с искусством» реализуется при участии Русского музея, Московского педагогического и государственного университета, Института художественного образования и Почты России. Продолжительность проекта составит 18 дней с 19 сентября по 6 октября. В это время будет работать художественная выставка, где каждый желающий может познакомиться с работами выдающихся советских художников 1920-40-х годов. В рамках выставки будет организована образовательная просветительская программа для детей и взрослых. Студенты Института искусств Московского педагогического государственного университета проведут интерактивные экскурсии по выставке и покажут видеолекции об искусстве. Масштабный проект «Место встречи с искусством» второй год поддерживает Почта России. Федеральный почтовый оператор выполняет ответственную задачу, доставляя репродукции и дополнительное оборудование общим весом более 14 тонн по специально организованным маршрутам протяженностью более 23 тысяч километров. В транспортировке выставочных экспонатов задействованы 4 железнодорожных вагона и более 30 автомобилей. Сегодня на открытии выставки присутствует заместитель начальника Сокольского почтампа Елена Юрьевна Касаткина. Елена Юрьевна, вам слово.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я также от лица всех жителей города Сокола хочу поблагодарить Министерство культуры, также РосИЗО за организацию такого проекта в нашем городе. Для нашего города, я считаю, это очень уникальное событие. В свою очередь, Почта России приняла участие в этом проекте и своим автотранспортом, да, логистическим обменом доставила эти все шедевры на ваше обозрение. Я хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам также нашей, да, Почты России, что это мероприятие осуществилось. И всегда Почта России имела социально значимый характер. Мы не только доставляем письма, посылки, письменную какую-то еще корреспонденцию. Мы людям доставляем какую-то радость, пытаемся добиться того, чтобы люди общались друг с другом. И очень приятно, когда вот такие мероприятия происходят в нашем городе Соколе. Спасибо за внимание.
И для всех организаторов и гостей открытия выставки музыкальный подарок от Натальи Игутиной и Владимира Смирнова. Выставки среди юных участников проекта будет проходить межрегиональный конкурс «Моя картина». уже набраны две группы, для которых разработана уникальная программа мастер-классов, в ходе которых они будут создавать свои собственные произведения искусства. Главным призом победителям в каждой возрастной группе станет поездка на тематическую смену в Международный детский центр «Артек». А творческим итогом конкурса станет выставка работ победителей в Москве. Пожелаем нашим юным художникам удачи и вдохновения. Для вас поет вокальный ансамбль «Лапушки».
Я рисую на огне, не почти такой, как наш. Я рисую на огне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна. Где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. И посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. И посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне.
Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что выставка будет работать до 6 октября. Мы будем рады видеть всех вас на экскурсиях и видеопрезентациях. Ну а сейчас мы приглашаем всех вас совершить первую экскурсию по выставке. Приятного просмотра!
Вы слушаете радиопрограмму «Сокол». У микрофона Елена Боруздина. За режиссерским пультом Наталья Вахнина. Напомним, уважаемые радиослушатели, что сегодня в нашей передаче вы приглашены на выставку художественных произведений в Центр народной культуры «Сокольский». Выставка проходит в рамках всероссийского проекта «Место встречи с искусством». Задача проекта – предоставить возможность жителям городов России посетить ведущие музеи страны. В фонд передвижной выставки вошли высокоточные, полноразмерные копии картин советских мастеров, чьи хрестоматийные произведения рассказывают о поворотных событиях в истории нашей страны. Репродукции создавались в Санкт-Петербурге специально для проекта. Команда организаторов постаралась сделать все возможное, чтобы они максимально соответствовали оригиналам. Ярким подтверждением успешного проведения выставки являются добрые отзывы и профессиональное мнение гостей и участников мероприятия.
Вера Валентиновна, я все картины посмотрела. Выставка произвела впечатление, хотя на выставках бывают часто в областной картинной галерее, в других городах. Но что поразило, что такую масштабную выставку привезли в Сокол, действительно, просветительской целью, я думаю, что будет достигнута. И молодое поколение вот увидит те картины, которые из Русского музея, куда уже мало кто может посетить. И еще что интересно, во-первых, хорошо создали вот это все освещение, расставили по мере нашего вот этого зала очень правильно, удобно. И очень хорошее пояснение об авторах картин и сюжет. Очень подробно вот рассказан, хотя мы много видели в репродукциях, в книгах, в альбомах, но вот здесь, вот в связи вот с этой картиной, она же почти классическая, из учебников, но здесь вот такая подробность, как автор даже рисовал, даже то, что где он находился в тот момент, когда рисовал, очень интересно. И, в общем, полотна-то все масштабные, смотрятся хорошо. И то, что вот мы уже Пластова знаем, Дейнеку знаем, это все когда-то в советские годы в учебниках у нас было все. Но вот здесь увидеть очень, очень интересно. И я думаю, что я посмотрю еще, приду второй раз более основательно, не так спешно, как сегодня. Была приятно поражена, что вот эта цель состоялась, выставка, этот проект. И сегодня, несмотря на дождь, я пошла полюбоваться на эту выставку и приду еще раз.
А вы сами имеете отношение к художественному искусству?
Нет, нет, абсолютно. Просто вот.
Для души.
Да, полюбоваться хотя. Я я могу сказать, что как-то всегда интересовала. Ну, книги по искусству я всегда комплектовала.
Меня зовут Настя.
В какой школе учишься, Настя?
В третьей. Мы из художественной пришли сюда.
Пришли посмотреть картины. Что тебе здесь понравилось? Вот. Поделись немножко впечатлениями.
Мне понравилось больше всего. Картина очень красивая, я ее даже в учебнике видела. Тут как бы рыцарь, который, он как бы великий, он победил...
Александр Невский, да?
Да. Он победил на льду ледовое побоище, и мне больше он нравится.
А ты уже в каком классе в художественной школе?
Во втором.
Давно уже рисуешь?
2 года.
Нравится тебе художественное творчество, да?
Да, мне нравится рисовать, и на изобразительном искусстве в школе это помогает.
А кто преподаватели твои?
Любовь Николаевна, Владимир Федорович Тихомиров.
Получается рисовать картины?
Да.
Что тебе больше нравится рисовать? Портреты, какие-то природные пейзажи?
Мне нравится рисовать акварелью, пейзажи больше. Объемная.
Швецова Любовь Александровна, заведующая отделением изобразительного искусства Сокольской детской школы искусств. Выставка действительно замечательная, то есть мы здесь имеем возможность посмотреть классику советской живописи начала 20-х годов, и она очень разнообразна, вот именно и разноплановая, и разножанровая. И мы как раз вот эти образцы изучаем на истории изобразительного искусства, но у нас здесь появляется такая прекрасная возможность оценить их в реальном размере, то есть как они действительно должны производить впечатление, а не на маленькой иллюстрации в книжке там или на экране монитора, где совсем не то впечатление. А здесь-то уже дети вот как раз посмотрят, как это должно быть по-настоящему. То есть вот обычно мы ездим в музей там в Вологду, в наш муниципальный музей ходим 2 раза в год от отделения. Но здесь музей приехал к нам. То есть вообще вот такое небывалое событие. Очень хорошо, очень приятно. С детьми обязательно сходим еще не один раз, у нас запланировано. То есть сегодня у нас на открытии посмотрели только часть детей. У нас 43 учащихся сегодня было и 6 преподавателей. А в дальнейшем мы еще вот приведем и другими классами тоже посмотрим. Постараемся, конечно, чтобы смогли дети у нас приобщиться вот к нашим шедеврам живописи советской уже вживую. Хотя оно и репродукцией считается, то есть не настоящее масло, но все-таки эффект почти как от настоящего. То есть оно даже вот шершавая поверхность, вот это вот очень впечатление, как по-настоящему вот реальная живопись от масляной. Очень мы рады. Хорошо, что к нам такая выставка приехала. И, конечно, то, что у нас проводятся мастер-классы, и дети имеют возможность потом поучиться у московских специалистов и потом еще и такой приз получить, как выставка в Москве своих работ и поездка в Артек. То есть это вообще у нас такого не бывало в Соколе конкурса интересного.
Спасибо вам большое. Успехов творческих и умных, талантливых учеников.
И вам спасибо.
Сергей Игоревич Кузьмичев, координатор северо-западного направления образовательно-просветительского проекта «Место встречи с искусством».
Сергей Игоревич, как пришла идея вот именно привести эти шедевры в наш город? И какова цель выставки? Расскажите, пожалуйста.
Но идея пришла в связи с необходимостью работать, все-таки поднимать как-то культурный уровень, да, чтобы немножко оживлять и взрослое поколение, да, какую-то давать возможность. То есть мы понимаем условия проживающих людей в небольших городах, то, что, ну, не каждый, отнюдь единицы могут себе позволить взять, поехать в русский музей в Петербург, параллельно заехать в Третьяковскую галерею в Москву, да, у нас все-таки представлены копии работ из этих, да, 2 ведущих, в общем-то, в стране музеев, вот, но соприкоснуться каким-то образом с искусством, понятно, то, что хочется, да, ну и помимо этого, конечно же, образовательный момент для детей, потому что это непосредственно выставка срез 1920-1940-х годов, это имеет историческую часть, да, нашей страны, и чтобы поддержать как-то вот, то есть уровень образования красочно, так скажем, да, для детей, потому что, ну, когда человек не знает своей истории, чтобы не прийти нам к такой ситуации, а сейчас легко очень уйти, вот спуститься на этот уровень, да, много для детей чего интересного и вообще не связано ни с историей, ни со страной, много очень виртуальных каких-то вещей, игр, проектов и тому подобному, но как бы должны понимать, должны видеть, да, вот что было искусством, то, что есть настоящее искусство и как оно вот подано. То есть основная идея – это именно история нашей страны в красках, к сожалению, и в трагических красках, да, потому что затронута тематика Великой Отечественной войны, но необходимо, чтобы дети как бы это помнили, дети это знали.
эти полотна, они как репродукции, но так выполнены, что не отличишь даже от настоящей картины. Вот какова технология, как это вот сделано?
Ну да, как говорится, у нас сейчас техника не стоит на месте, да, это высококачественная на самом деле репродукция, это принты, сделанные на холсте по высоким технологиям, то есть видно даже мазки художника. Это акриловыми красками по вот высокотехнологичным. Все картины сделаны в оригинал размеров, тоже подогнаны по цветам максимально, да, и нанесение вот в несколько слоев видно как бы как маслом. То есть это практически очень-очень близко к оригиналу. Ну, благо в 21 век технологии это позволяют, да.
Что бы вы могли пожелать сокольчанам? У нас этот год юбилейный, 85 лет исполнилось нашему городу.
Я хотел бы пожелать любить свой край, любить ближних, уважать своего соседа, да, всегда уметь найти общий диалог, всегда, потому что только тогда мы будем сильным народом, начиная с нашей лестничной площадки, когда мы сможем договориться, когда мы сможем решить какие-то хозяйственные, бытовые проблемы, и только тогда никто нас не обманет, никто нас не завоюет, никто нас не поработит. И вот хочется желать вот этого уважения взаимного и умения договориться, и с любовью относиться, наверное, к своему краю, к своей истории. Культура обогащает, и она имеет свойство менять жизненные ситуации, да, менять историю. Вот, например, «Фашист пролетел» картина, вот это, где мирный пейзаж, да, убитый мальчик, убитые животные и улетающий немецкий самолет. Ее Сталин возил перед открытием Второго фронта, думали, когда открывать или не открывать, он возил ее, когда они встречались с Черчиллем, со всеми вот еще союзниками, вот, ну, то есть показать, когда он привез, они стояли несколько минут молча, смотрели, то есть так немножко потеряли, да, речи и смотрели на эту картину. Ну, в принципе, может быть, не из-за этого только повлияло, но это все равно было очень эффектно, да, со стороны мирный пейзаж, улетающий самолет. Именно это отражение было историей такой, как она есть. Поэтому искусство такая вещь, которая обогащает нас как бы внутренне, и поэтому дай бог, чтобы тоже развивались какие-то кружки, развивалась и самодеятельность, развивались народные промыслы, все связанные с корнями, потому что в этом только мы можем быть лучшими, да, мы никогда не догоним итальянцев в их итальянской классической музыке, афроамериканцев там в джазовой музыке, к примеру, да, там голландцев в голландской живописи, но у нас есть свои корни, причем богатые корни, да, и это делает нас индивидуальными, и, конечно, хочется, чтобы вот этническая составляющая фольклорная, она развивалась тоже.
Спасибо вам большое, удачи, спасибо. Творческих
спасибо.
Успехов.
Всего доброго.
А сейчас мы предлагаем вам совершить небольшой экскурс по выставочной экспозиции «Место встречи с искусством».
Мы начинаем нашу экскурсию. Добрый день, уважаемые посетители! Мы рады приветствовать вас на нашем образовательном выставочном проекте «Место встречи с искусством», который посвящен советской живописи 1920-1940-х годов. На нашей выставке представлены репродукции картин, оригиналы которых хранятся в ведущих музеях нашей страны. Чем оригиналы и копии отличаются от репродукции? Оригиналы – это то, что художник изобразил маслом на холсте. Копия – это то, что художник, второй, повторил первоначальный вариант в тех же материалах. А репродукции – это напечатанные картины. Такие мы сможем увидеть в учебниках, журналах и газетах. На нашей выставке представлены именно репродукции. Они тоже напечатаны, но полимерными красками на холстах. Полный размер. Некоторые даже немножко уменьшены для того, чтобы их можно было перевезти в другой город. Тем не менее, это очень дорогая технология, поэтому пальцем картины не трогаем, пожалуйста. Давайте немного обратимся к истории. Итак, в 1917 году произошла революция. Поэтому именно тогда государством перед художниками была поставлена задача создать новое реалистическое искусство. Многие художники боролись за право представлять это искусство. И первым объединением, которое работало над этим вопросом, была АХРР – Ассоциация художников революционной России. Типичным представителем этого направления мы можем назвать Исаака Бродского. Девизом этого объединения было взять лучшее из мирового искусства на благо искусства пролетариата. Вторым крупным объединением был так называемый ОСТ – Общество художников-станковистов. Художники-остовцы черпали свое вдохновение на Западе. Типичным представителем мы можем считать Александра Дейне. И третьим крупным объединением был Мир искусств. Художники этого направления пропускали советскую реальность сквозь призму своего воображения. Их картины были наполнены символами. Типичный представитель этого направления – Кузьма Петров Боткин. Но поскольку эти символы были непонятны большинству советского народа, то вскоре от этого направления было принято решение отказаться. Так же, как и от группы ОСТ, потому что они черпали свое вдохновение на Западе, в то время как советская власть поставила задачу создать собственное искусство. И так в 1932 году на основе АХРР был создан Союз художников, который существует и поныне. И уже в 1934 году был на официальном уровне законодательно установлен новый художественный жанр – социалистический реализм. На нашей выставке представлены только поиски этого направления. Давайте сейчас мы пройдемся по экспозиции и подробнее изучим некоторые картины.
Перед вами представлена репродукция картины Митрофана Грекова «Трубачи первой конной». Написана она в 1934 году. Оригинал картины хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Митрофан Греков воевал на фронтах Первой мировой и гражданских войн и являлся основоположником батального жанра в советском искусстве. По совету маршала Ворошилова он являлся летописцем Первой конной армии. Еще в 1927 году Митрофан Греков делал наброски с военных музыкантов, после чего он приступил к написанию данной работы. Но он ее не закончил. Он вернулся к ней лишь в 1934 году после посещения Крыма. Он ездил в Евпаторию к брату, чтобы отдохнуть и подлечиться. И именно в Крыму он нашел то самое светлое состояние природы. Это синее небо, это пыльная дорога, степь, весенняя свежесть. Перед нами изображена группа трубачей-музыкантов, которые объединены общим делом и общим настроением. Как вы думаете, они едут на войну или с войны? На самом деле каждый ответ будет верен, потому что мы можем предположить, что художник изображает здесь ясную погоду, и мы не можем видеть здесь раненых. Люди здесь одеты в разные одежды. Это значит, что их объединяет общий дух. И, возможно, они движутся на войну. Что привлекает наше внимание данной картине? Вот какие мы здесь видим яркие акценты? Что вот нам сразу бросается, так скажем, в глаза? Здесь другим эмоциональным центром является такое глубокого цвета знамя. Обратите внимание на группу трубачей. Не кажется ли вам, что они немножко заваливаются? Если мы посмотрим на репродукцию, то мы можем заметить, что они немного, так скажем, качнули вправо. Это достигается тем, что боковые лошади, создающие общий силуэт, делают единовременный упор на одну и ту же ногу. А конь в центре как бы выравнивает всю группу, делая упор на другую ногу. Также художник с помощью того же знамени, которое развивается на ветру, передает именно скорость, что трубачи движутся. Также художник здесь не акцентирует внимание на деталях. Он скрывает это в легкой дымке, тем самым мы понимаем, что главное в этой картине – это группа трубачей-музыкантов. Эта картина является завершающей в летописи гражданской войны, которую Греков вел с 1923 по 1934 год. Давайте пройдем теперь к следующей картине.
Обратите внимание на работу Александра Дейнеки «Оборона Петрограда». Художник обучался в Кутымасе, в высших художественно-технических мастерских, и изучал не только плакатное искусство, но и древнеегипетское искусство. Именно оттуда он и взял идею построения пространства ярусами. Обратите внимание на дополнительные материалы. Посмотрите на этот эскиз, который художник сделал к этой картине. В нижнем ярусе мы видим людей, которые направляются на фронт. А как вы думаете, что происходит в верхнем ярусе? Они возвращаются. Скорее всего, они ранены. То есть они возвращаются с фронта. Таким образом, художник добавляет в картину еще и временной аспект. Дейнеко обучался полиграфии, то есть эта работа стала его первой живописной работой. До этого он делал только плакаты. И, конечно же, она снискала сразу очень громкую популярность. Некая плакатность видна во всем творчестве Дейнеки. Насколько четкие силуэты людей он изображает здесь. Кроме того, знаете ли вы, что такое анимация? Анимация – это последовательная смена кадров для передачи движения. Смотрите, так же, как и на дополнительных материалах, художник использует группу людей снизу, чтобы показать один и тот же шаг. Если человек слева только начинает шаг, женщина в центре находится в равновесии, то группа людей справа этот шаг уже завершает. Таким образом, мы видим, что вся группа людей совершает единое движение. Это означает, что люди объединены одним порывом. Они идут на защиту своего города. Именно это и является главным лейтмотивом картины. Давайте обратимся к следующей картине.
Вильямса, монтаж цеха. Главные герои картины Вильямса – это человек и завод. Если мы обратим внимание на композицию картины, то мы можем увидеть, что она действительно представляет собой монтаж. Монтаж фрагментов различных пространств. Как вы думаете, сколько здесь изображено пространственных планов, если посчитать? Ваша версия?
3.
В картине их 7. Давайте их вместе посчитаем. На первом плане у нас изображен молодой парень. В выражении его лица мы можем видеть сосредоточенность и уверенность. И создается впечатление, что он как актер подошел к краю сцены, и зрители первых рядов могут видеть подошву его ботинка. На втором плане у нас изображен рабочий в комбинезоне, который с азартом монтирует оборудование. На третьем плане вперед подался человек, везущий такой же агрегат в тележке к другому месту в цехе для его дальнейшего монтажа. Четвертый план – это женщина-работница, везущая вагонетку. Пятый план в глубине – это у нас двое рабочих, которые, как видимо, кладут кирпичи. Шестой план расположился в верхней части композиции. Это два человека монтируют балку. Седьмой план – отдельный, который выделяет художник. Это табличка «Готов к работе» и уже установленное оборудование. Она по цвету перекликается с одеждой рабочего на первом плане, и тем самым она создает общую сюжетную связь. Но помимо человека, труда, героем картины также является завод. Ведь задача художника здесь – это показать каждого работающего по отдельности, но тем самым дать понять, что это все единый коллектив, а работа каждого – это часть общего дела. Если мы посмотрим на цветовую гамму, то мы можем заметить, что голубой, серый и белый цвета здесь являются эквивалентом света и воздуха, а также пространства. Здесь у нас более такой холодный цвет за счет металлического оборудования, более такое монтажное пространство. Давайте пройдем к следующему.
Это репродукция картины Бориса Комарова «Молодежь метро за учебой». Метрострой, то есть стройка московского метро, это была одна из самых главных строек Советского Союза. И, конечно же, вся молодежь стремилась туда, чтобы стать частью чего-то нового, чего-то общего, что строилось на века. Здесь художник изображает достаточно бытовую сцену. Рабочие, которые после смены или даже во время смены, обратите внимание на их одежду, пришли для того, чтобы послушать инженера, который отвечает им о том, как устроен отбойный молоток. Обратите внимание на головные уборы персонажей. Художник делает некую перекличку с работами западных мастеров, как представитель группы ОСТ. На дополнительных материалах вы можете видеть головные уборы, которые изображали художники Голландии. Видите ли вы какое-нибудь соответствие между этими шляпами? Ну вот, например, треугольная шапка вот этого молодого человека соотносится вот с головным убором инженера. Через изображение главных уборов художник показывает индивидуальность каждого представленного персонажа. Например, слева мы можем видеть молодого человека в такой странной шляпе. Казалось бы, она несколько несуразно смотрится в этой обстановке. Он спокоен, поджал ногу и слушает инженера размеренно. Нам может показаться, что он из деревни. Он привык к спокойной и размеренной жизни. В то время справа мы видим порывистого и бойкого рабочего. Он лихо повернул свою фуражку козырьком назад, и вся его поза, все его движение, кажется, говорит нам о том, что сейчас он вскочит и начнет строить метро. Но тем не менее, весь его динамизм все-таки сдерживается взглядом на инженера. Сам инженер спокоен, у него совершенно не мозолистые руки, то есть это говорит нам о том, что это человек-интеллигент. Именно об этом и хочет сказать нам художник. О том, насколько важно именно соединение этих двух аспектов – ума и мощи. Кроме того, хотелось бы обратить ваше внимание на задний план. Кого вы видите там, рядом с инженером?
Женщина.
Девушка. Какой у нее головной убор?
Косынка.
Косынка. Как вы думаете, что может означать косынка?
То, что она из деревни, это первый вариант. То, что еще можно сказать, что она рабочая, то есть она убрала свои волосы, чтобы они не мешали при работе. И еще можно сказать, что она скромная, потому что волосы всегда были украшением женщины, и сейчас она их спрятала, чтобы не отвлекать ни себя, ни своих знакомых от работы. Здесь художник изображает, я повторюсь, бытовую сцену, что еще раз напоминает нам о том, что в живописи изображения достойны не только громкие исторические моменты, но и вот такие вот обычные жанровые сценки.
В нашей сегодняшней передаче вы побывали на выставке картин советских художников, которая организована в рамках всероссийского проекта «Место встречи с искусством». Выставка предоставляет уникальную возможность сокольчанам познакомиться с выдающимися художественными произведениями и прикоснуться к великому искусству. В эфире радиопрограмма «Сокол». Мы продолжаем. В деревне Замошье Сокольского района прошли 4-е Покровские краеведческие чтения под названием «Поклонимся намоленной земле». Главная цель Покровских чтений – сохранение исторической памяти и православных традиций. Замошская земля богата духовным, историческим и культурным наследием. Сегодня мы продолжаем знакомиться со страницами летописи Замошья. Мероприятие провела один из инициаторов Покровских чтений, журналист Татьяна Пушникова.
Перед революцией Российская империя была одной из самых богатейших мировых держав. И люди как-то успевали и помолиться, и поработать, и в гости сходить. И традиции праздничного родственного стола в домах предков не прерывалось. А родственные связи при этом только крепли. В лучшие времена в Заморском крае проживало до 4500 человек. В каждой деревне имелась часовня. Но главным центром притяжения во всей Заморской округе являлся храм Покрова Пресвятой Богородицы, где совершалась литургия. Мы продолжаем рассказ о священниках, которые в разное время служили на Заморской земле. Светлана Рафаиловна Глухова, учитель, расскажет об одном из таких священников. То есть это открываем мы новое просто имя.
Уважаемые гости, дорогие земляки, на Покровских чтениях мы всегда рассказывали о священниках нашего края, о том, какую работу они проводили, об их вкладе в развитие нашего края. И сегодня мне хотелось бы рассказать о священнике Николае Андреевиче Попове. В середине 19 века приход Покровской Заморской церкви составлял около 4500 человек. Николай Андреевич, будучи грамотным и образованным человеком, посещая храмы в других волостях Коньяковского уезда, интересовался жизнью простых людей, наблюдал и делал записи о наиболее интересных сторонах быта того времени. В 1856 году он написал заметку о наряде женского пола, живущего в Коньяковском уезде, которая явилась результатом его многолетних наблюдений за жизнью прихожан. Небольшой по объему труд священника, вот уже 160 лет, является источником знаний об одежде, украшениях и прическах прихожан, прежде всего нашего Покровского прихода. Так, вологодский историк-краевед Александр Быков в работе «Коньяковский костюм второй половины 19-го – начала 20 века» отмечает, что наибольшую ценность по этой теме представляет заметка священника Заморской Покровской церкви Николая Попова, датированная 1856 годом. А русский ученый Зеленин дословно перепечатал это небольшое по объему изложение, отметив существующую в литературе скудость печатных известий об одежде северно-великорусских губерний. Конечно, захотелось побольше узнать об этом интересном человеке, об этом священнике, который вошел в историю изучения этнографии Вологодской губернии. В ревизских сказках о духовных лицах по Коньяковскому уезду за 1858 год сказано, что священником Заморской Покровской церкви является Николай Андреевич Попов, 31 год, жена его Павла Михайловна и сыновья Александр и Павел. Более 20 лет, а это по тем временам немало, отец Николай был священником нашего храма. В 1869 году он был избран на должность благочинного. В том же году Николаю Андреевичу было объявлено архипастырское благословение за успехи детей в церковно-приходской школе. В 1871 году награжден камелавкой, а в 1877 году отец Николай награжден от Святейшего Синода наперстным крестом. 22 сентября 1877 года Николай Андреевич Попов, согласно его прошению, стал священнослужителем Антипьевской церкви в Вологде. В этом году Николаю Андреевичу исполнилось бы 190 лет. Ну и так как больше о самом священнике мы ничего не могли найти, поэтому немножко остановлюсь на содержании заметки Николая Попова. Чем же он так удивил и что же там вошло в историю этнографии нашей Вологодской губернии. Мы увидим, как одевались наши земляки в середине 19 века. Из 4,5 тысяч жителей Заморского края примерно половину составляло женское население, а это больше 2 тысяч. Главным сырьем для изготовления крестьянской одежды служил лен. Крестьяне считали, что тратить деньги на покупку тканей для домашних нужд неразумно, потому что дома никто не видит, можно и попроще одеться. Ткали полотна, холсты, отбеливали их. В отцовскую полотняную рубаху заворачивали новорожденного младенца, причем стирать ее не полагалось, иначе смоется отцовская любовь. Льняную нить часто красили. Наиболее распространенным в нашей местности были красный и синий цвета. Кроме домотканой материи, конечно же, одежда шилась и из покупных тканей. Николай Попов отмечал пристрастие жительниц края к ситцу, калинкору, шелковым парчевым отрезом и изящной кисее. Изделия из этих тканей носили только по большим праздникам. В 19 веке основу женского костюма по-прежнему составляла рубаха. Ее верхняя часть называлась воротушка. Ворот, или как его называли, остепок, украшался вышивкой. К воротушке на талии пришивался стан, или как у нас называли с вами, становина или подстава. Прямой отрез домотканного холста. Стан всегда был белым. Николай Андреевич так описывал праздничную женскую рубаху. В празднике рубашка тонкой узорной холстины или белого коленкора с глухим воротом, рукава широкие, шьется до колена. От коева до самого низу пришиваются кружева и между ними ленты. Но в целом длина рубахи достигала где-то икр. Поверх рубахи через голову надевался сарафан. Священник Попов видел в употреблении холстинный сарафан, окрашенный синей краской с белыми или разными красками узорами. Уже в середине 19 века в наших деревнях ходили в сарафанах из покупного ситца, а в праздники могли надеть красный шелковый сарафан весь на подкладе. Выйдя в праздничные выходные дни на люди, в простом домотканом сарафане было зазорно. И про такую женщину говорили: «У нее на все праздники один сарафан заведен». И тогда бедным приходилось или дома отсиживаться, или занимать наряды у знакомых и подруг. К поясной одежде относилась юбка. Николай Андреевич писал: «Юбка отличается от сарафана тем, что покрывает стан только до половины тела, не имея ни спинки, ни проймы. Сверху она отсрочена крашеной синей холстиной, вершках 2 шириной, около 9 сантиметров. Внутри этой отсрочки продет пояс, который стягивается и завязывается на животе». Но уже к концу 19 века юбка почти заменяет сарафан. Обязательной деталью одежды был пояс. Николай Попов описывает несколько видов поясов. В праздничные дни носили пояс, плетеный из разных шелков, длинный, чтобы дважды опоясаться, с баклушками или кистями, обвитыми мишурой. Известно выражение «бить баклуши», «бездельничать», в буквальном смысле означает «теребить пояс, ударяя кистью о кисть». Пояс всегда завязывался на левом боку. Зимой также были пояса. В середине 19 века головной убор котниковской крестьянки еще сохранял черты древнерусского. Зимой на шапочку надевался большой шелковый, шитый золотом платок, который назывался «коноватка». Николай Попов единственный раз упоминает повязку. Традиционный девичий головной убор в виде широкой полосы шелка или парчи, покрывающей лоб. Вскоре в повседневной жизни место повязки занял платок. Платок в нашей местности назывался «фатка». От этого произошло слово «фата». Зимняя одежда крестьянок в Вологде не отличалась разнообразием. В будни носили овчины шубы, покрытые толстым синим холстом, а в праздники – овчины шубейки, покрытые красным шелком. Рукава, ворот, полы шубок опушались материей другого цвета. Среди зимней одежды Николай Попов также упоминает рукавицы-шубницы. Костюм дополнялся украшением. В ушах носили серьги, медные и серебряные, смотря по достатку. Отец Николай описывает кольца с подвесками в виде мелких крестиков или сердечек, а шею украшали бусами. В ходу были янтари и гранатки. Это ожерелье из янтаря или поддельного граната. Иногда носили на выпуск серебряную цепочку с крестом. Ну и прически. Древний обычай заплетать волосы в косы сохранился в нашем крае до середины 19 века почти в первозданном виде. Николай Попов писал: «Женщины заплетают волосы в две косы и завивают их вокруг макушки головы. Девушки, в отличие от замужних женщин, заплетали только одну косу в 3, 4 и более прядей, и называлась она бесчисленной. масленицей. Праздничные дни коса украшалась лентами. Но уже в середине 19 века стало сказываться городское влияние на прическу. И по свидетельству Николая Андреевича, девицы причесывают свои волосы по щекам, и это у них называется прической. Обязательным элементом прически был платок. В воскресные дни нарядный платок завязывали концом назад, а в праздничной – полуголовкой. Сведения о мужской одежде 19 века малочисленны. Одна из причин этого – отсутствие своеобразия в мужском костюме сельского населения. Рубахи, косоворотки, домотканный, пояс, порты. Вот таким образом, с помощью Николая Андреевича Попова, мы смогли познакомиться с одеждой жителей нашей волости в середине 19 века. Эти, конечно, замечательные описания останутся в историческом и культурном наследии всего нашего народа. Спасибо.
Светлана Рафаиловна очень много лет занимается краеведческой работой. Благодаря ей многие имена мы вот и открываем. Спасибо ей.
Вы слушали фрагмент покровских краеведческих чтений в деревне Замошье. Учитель Светлана Глухова рассказала о священнике-краеведе Николае Попове. Мы благодарим организаторов и участников покровских чтений за сохранение летописи нашей малой родины, за большую краеведческую работу, за бережное отношение к духовным традициям и исторической памяти. Наша программа подходит к своему завершению. Сегодня в передаче мы побывали на открытии выставки картин советских художников, которая организована в рамках всероссийского проекта «Место встречи с искусством». Послушали фрагмент материала о покровских краеведческих чтениях в деревне Замошье. Сегодня для вас в студии работали автор и ведущая передачи Елена Боруздина, за режиссерским пультом Наталья Вахнина. Всем удачи, хорошего настроения и до новых встреч в эфире! Вы слушали радиопрограмму «Сокол».